РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family Tree, и за 8 лет кое-какие ответы я нашла, зато новые вопросы появились.
Сегодня мы будем говорить об очень сложной теме, о разводе, и мне кажется, что в нашем обществе про развод вот не принято говорить.
Как будто у нас простые темы бывают.
Да, ну, по крайней мере, есть более-менее понятные. Но, как мне кажется, развод — это такая табуированная тема. Но как говорить об этом?
Как всегда, честно. Но мы спросим совет специалиста, юрист и психолог, два в одном, Арина Покровская. Нам сегодня очень повезло. Мы сразу со всех сторон посмотрим на эту проблему. Арина, привет.
Привет. Здравствуйте. Почему люди разводятся? У меня вопрос такой, самый главный.
Замечательный вопрос, который, конечно, не предполагает какого-то однозначного ответа. Так по-разному все случается у людей, почему они вступают в брак, а почему они разводятся. Но, тем не менее, развод — это всегда неудача, поэтому о нем сложно говорить в обществе, то, что вы упомянули, про табуированную тему, потому что если случился развод, то это означает, что брак, в который люди вступили, они что-то от него хотели, они что-то ждали, они во что-то вкладывали свои силы, время, надежды, может быть. И это развалилось, это оказалось сломанным. Поэтому развод — это всегда сложно.
Мне вот важно сказать, что обычно в обществе принято жалеть жертву, как бы человека, от которого ушли.
Да, да? Ну вообще нас любят жалеть всех.
Но при этом развод тяжело для всех участников процесса. И для того, кто принял решение о разводе, и для того, кто не хотел этого развода, и для детей пострадавших, и для прочих родственников. Действительно ли развод не просто для всех? И жалеть там и сочувствовать стоит всем участникам?
Да, конечно, поскольку оба участника что-то пытались в этом браке построить, соответственно, когда случается развод, то оба участника оказываются пострадавшими. Если есть кто-то, кто принял решение о разводе, как правило, на него смотрят, ну, как-то как на того, кто сильнее, или, может быть, на того, кто получит больше бонусов от развода. Возможно, так оно и есть, но, тем не менее, он несет на себе также груз, ну, ответственности, иногда вины, сожаления, горечи за то, что он принял решение сломать что-то общее. И второй человек, от которого ушли, он, конечно, страдает так же, но, как правило, он рассчитывает на большее количество поддержки, по крайней мере, в нашей культуре так часто происходит. И я думаю, что да, страдают оба.
Но при этом говорят, вот это ты разрушил семью, это же ты принял решение о разводе.
Да, но это всегда есть причины.
Мы когда делали цикл Family Tree с тобой «Развод от А до Я», была вводная лекция про то, как принимать решение, разводиться или нет. У нас был шикарный отзыв. Девушка нам написала, вы знаете, я все поняла. Мне не надо разводиться. Вообще у нас все нормально. Как принять это решение? Как понять, когда действительно есть что сохранять, а когда уже точно лучше разойтись, и будет это лучше для обоих?
Это очень индивидуально, но я думаю, что речь идет о каком-то времени, которое нужно себе дать после того, как человек задумался о разводе. Нужно понять, что именно хочется получить в этом браке, что именно не хватает от партнера или что ушло, нужно разговаривать, конечно, об этом с партнером, думать о том, какие усилия еще можно приложить и дать себе время, чтобы понять, когда можно это решение, ну, уже считать окончательным, когда брак станет больше отнимать, чем давать.
Есть какие-то критерии? Вот раз, два, три, если вот эти факторы есть в ваших отношениях, в вашей паре, то, ребята, уже клеить там нечего, эта чашка разбита бесповоротно.
Только сама пара может понять, когда их чашка действительно разбита, потому что очень разные бывают истории. Бывает, что что-то для людей, ну, например, измена, это совершенно недопустимая вещь, и продолжать отношения им кажется неприемлемым, а кто-то переживает и измену тоже, и дальше продолжает свои отношения.
А что делать в таком случае, если один вот партнер решил разводиться, а другой говорит, давай не будем разводиться, давай еще раз попробуем. Стоит ли настаивать вот первому человеку на своей позиции или все-таки идти на компромиссы какие-то?
И сколько раз пробовать?
Да.
Мы уже 25 раз пробовали.
Ha ha ha. Но это тоже довольно личный вопрос пары. Вот кто-то из этих людей согласится и скажет, да, он просит, может быть, еще какие-то ресурсы остались, может быть, мы как-то вырулим, да, все-таки была какая-то история вместе, это важно, это ценно, давай попробуем. Кто-то скажет, все, нет, я не хочу, мы 3 года уже пробуем, я больше не могу, мы, не знаю, там, это сделали, то сделали, о том поговорили, ничего не меняется, ну вот все, все, ресурсы закончились. То есть человеку, который размышляет, разводиться или нет, ему стоит взглянуть и вглубь себя, а не только смотреть, что происходит в паре, в отношениях. Стоит взглянуть вглубь себя, чтобы понять, сколько у меня еще есть сил, чтобы продолжать в это вкладывать, рискуя, что все-таки я не получу то, что хочу.
Ты говоришь, вот надо обсудить. Но большинство случаев, которые мне известны, обычно об этом сообщается. Все, мы разводимся. И, собственно, разводится.
Да, возьми документы через месяц.
Не все далеко пары разговаривают и думают, и есть ли вообще в этом какой-то резон. Ну и так как бы проще. Ну все, я уже собрала чемоданы.
Уже все решила, да.
Сняла квартиру.
Но это в каком-то смысле защита, потому что разговор означает встретиться лицом к лицу с человеком, с тем, что оказалось невыносимым в отношениях. И говорить об этом, выдерживая собственную злость, выдерживая там злость партнера, выдерживая какие-то другие чувства, там, грусть или боль по поводу того, что происходит, это сложнее, чем просто повернуться спиной и сказать, да, я подала на развод. От этого боль и грусть и злость никуда не деваются, но они оказываются не внесенными в отношения, а подавленными где-то в человеке, или там кто-то относит их к друзьям, к психотерапевту в хорошем случае. Но все-таки мы люди, и человеческие отношения предполагают разговор. Мне кажется, что если пара ценна друг для друга, то об этом стоит говорить.
Подожди, как цена друг для друга, если они разводиться собрались?
Да, но если они не разводились до этого, их что-то держало. И поэтому, пока есть силы, нужно пытаться что-то обсудить.
Ты упомянула волшебное слово «психотерапевт». Что говорит твоя практика? Сколько пар, дошедших до психотерапевта, решаются сохранить отношения, а сколько все-таки окончательно расходятся?
Я думаю, что моя индивидуальная практика по сравнению с общими какими-то историями — это капля в море. Опять же, очень разные случаи. Кто-то прилагает огромные усилия, и мужчина, и женщина, и переживают достаточно тяжелые истории. Потеря ребенка, измена одного из партнеров. И при желании обоих это возможно преодолеть. У меня есть такие примеры в практике. Бывает, что люди приходят поговорить о том, как сохранить семью, и через какое-то время они понимают в ходе психотерапии, что они не хотят сохранять. Они понимают, что то, что их держало, оно все-таки давно умерло. Они в ходе терапии переживают какие-то тяжелые чувства с этим связанные, и все-таки отпускают друг друга мирно. И я считаю, что это тоже хороший вариант.
Ты говорила сейчас про ребенка. Как часто ребенок становится причиной попыток сохранить брак, связать эти 2 человека?
Я слышала как раз про обратное, что появление ребенка повышает риск разводов. И что примерно на год первенца приходится пик разводов в семьях.
Да, это правда, но мне кажется, что речь идет о 2 разных случаях. С одной стороны, действительно, появление детей в семье, ребенка первого в семье, это очень такой стрессовый фактор. И многие молодые родители, кто пытается, ну, как-то так часто в моей практике, что это мужчины, кто чаще пытается сделать вид, что ничего не изменилось, то он, конечно, приближает риск развода, потому что невозможно стать родителем и ничего не поменять в своей жизни. Но тут есть и другие моменты, связанные с детьми, что очень часто люди стараются сохранить брак как будто бы ради детей, и это вызывает как раз мое сожаление, потому что тогда на детей ложится ответственность, которая их не касается. И некоторые родители не могут удержаться и таки умудряются сказать детям о том, что ну вот мы ради тебя, ну вот я не знала, как я приведу другого мужчину в дом, ну вот я там думал, как ты будешь расти в другой семье или там...
Так. В советское время, кстати, это было довольно распространено, когда женщина после развода уже не создавала новую семью, потому что она не представляла, как она представит ребенку нового человека и что это вообще такое, что ребенок будет расти с каким-то чужим дяденькой.
К сожалению, дети и до сих пор иногда держат семьи вместе, когда уже пара практически не жизнеспособна. Почему, к сожалению? Потому что все-таки дети, каждый ребенок, он опирается, ну вот как на 3 ножки. Такая метафора. Ребенок опирается на отношения с мамой, на отношения с папой, на отношения их в паре. Если отношений в паре нет, то поддерживать какую-то ложную иллюзию якобы для ребенка – это дать ему очень странную модель совместных отношений. Все-таки ребенок впитывает все, в чем он живет. И если он живет в том, что пары нет, а мама с папой отдельно, и что-то как-то заставляет их терпеть друг друга, то он начинает воспроизводить это потом в своей жизни. Зачем?
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Когда я принимала решение о разводе, я для себя разделила семью, потому что мы всегда будем мамой и папой для сына, и я ему это все время говорю. И он это сам транслирует. Мы все равно семья, вот папа, вот мама, и мы как бы для него всегда в его голове вместе. И брак. Брак — это не про ребенка. Брак — это про отношения между мужчиной и женщиной, между супругами. Если брака нет, то его нет. И как бы ребенок там не участвует. И я вижу, что сейчас у нас с отцом моего сына хорошие партнерские такие отношения, и мне кажется, это более... Ну вот для нашей системы точно более здоровые ситуации.
Это вы молодцы, у вас так хорошо получилось договориться, обсудить это все. Но мне кажется, в большинстве случаев людям очень сложно разделить вот эти все отношения. В итоге получается так, что ребенок становится крайним, ну, взращивает в нем чувство вины с самых маленьких лет. Так ли это? Как можно вот объяснить ребенку, что ты-то точно в этом не виноват, что мама с папой расходятся?
Дети действительно часто ощущают себя виноватыми в разводе родителей. И даже если родители, ну, достаточно уже как-то подкованные в психологической информации, говорят ребенку прямо, что ты не виноват, мы расходимся не потому, что там что-то там не так с тобой, не потому, что там ты себя плохо вел, особенно маленькие дети там до лет 7-8, они склонны себя в этом винить. И родители могут говорить о том, что действительно, мы остаемся твоими мамой и папой, но мы больше не выбираем быть вместе. Тем не менее, ребенок все равно может чувствовать, что он в чем-то виноват. Он все равно может переживать тревогу, злость на кого-то из родителей больше или на обоих родителей. Невозможно совсем избежать этих чувств просто объяснениями и поддержкой, но можно как-то наблюдать за тем, как ребенок реагирует, и возможности с ним разговаривать, продолжать как-то поддерживать его и получать помощь специалистов.
Мы вот пошли прямо после развода, потому что я была не в ресурсном состоянии, мягко говоря, и я видела, что сыну нужна поддержка, и нас это очень поддержало. Мы занимались с ним песочной терапией, и время от времени до сих пор ходим туда. И было очень, конечно, показательно, как он выбирал игрушки для... Там нужно выбирать персонажей для игры, и как он выбирал игрушки. И мы, значит, вот как кто в твоем мире? Мама, папа? И мы были все в черном, там, с мечами, в латах. То есть прям... Ситуация была поразительно точна в его восприятии. Пугающе, я бы сказала.
Угу.
Если мы поговорили немножко о том, что оба переживают развод тяжело, как принять, если твой партнер все-таки сделал этот шаг и говорит, я не могу, все, я ухожу. А тебе кажется, что там есть еще сохранять, что у тебя чувства есть еще? И как принять это решение, если однозначно уже все методы испробованы?
Принять факт развода.
Принять факт развода — это означает в первую очередь принять свое состояние, свои чувства по этому поводу. Конечно, это больно. Нужно искать, кто может стать поддержкой или что может поддержать в этот момент. Это друзья, это психотерапевт, это какие-то любимые занятия, это просто сон, вот кому что удается. И после этого думать о том, что это будет означать фактически, то есть кто где будет жить, кому какое достанется имущество, где, как, с кем останется ребенок, какая-то процедура встреч с ребенком, какие-то вопросы алиментов, когда уже, ну, как-то более-менее эмоциональное состояние собрано, есть некоторый ресурс, то, конечно, хорошо задуматься о материальной части.
Про материальную часть.
О, да. Это еще одна сложная сторона темы развода, потому что очень часто нету жилплощади второй, допустим, куда уйти другому человеку. И поэтому брак может долго держаться именно на том, что а как мы будем делить это имущество, что мы будем делать с этим, а кому достанется квартира, а кому достанется, там, я не знаю, гараж, машина и всякое такое. Что нужно знать вообще об имуществе до вступления в брак и как потом делить это имущество, когда случился развод?
Ну, что нужно знать об имуществе до вступления в брак, наверное, это, ну, основное основной принцип брака, о том, что то имущество, которое будет в браке уже приобретено, оно будет в итоге поделено пополам, если следовать букве закона.
Если поэтому... нет брачного контракта, который описывает другое.
Да, но с брачным контрактом есть своя история. В России правовая практика такова, что брачные контракты, которые как-то более-менее заметно отступают от принципа равенства имущества, очень легко оспариваются в суде. И поскольку закон говорит о том, что брачный контракт не может существенно ущемлять права одной из сторон и не может регулировать какие-то неимущественные права, там, например, обязанность женщины родить ребенка или там, ответственность супруга за измену, появляются часто мысли у людей это как-то урегулировать, но в российской практике это невозможно сделать. Поэтому очень много брачных контрактов действительно оспариваются, несмотря на то, что там описан какой-то иной режим имущественного пользования, владения. Вот. И до брака, я думаю, стоит помнить о том, что если вы хотите, например, приобрести какое-то имущество, и вы уже собирались это сделать, то, может быть, выгоднее приобрести его, пока брак не заключен, чтобы просто об этом не размышлять потом. А так все, что будет нажито в браке, будет делиться пополам. Если речь не идет о каких-то подарках конкретно одному из супругов, либо какому-то наследственному имуществу, либо действительно договорным отношениям в браке.
То есть, если мама подарила мне квартиру, то она таки моя, несмотря на то, что подарила она мне ее на свадьбу, например.
Да, если это личный подарок, то, конечно, это собственность того, кому подарили.
Жалко, что мне с мамой так не повезло.
А как потом это регулируется? Допустим, пара решила расстаться, у них одна общая жилплощадь, а отец уходит из семьи и оставляет им квартиру. Это тоже как-то прописывается? Или это на договоренности? Вот я такой, оставляю, живите, а потом через 5 лет он скажет, а давайте я заберу половину у вас.
Ладно, половину.
5 лет не получится, потому что срок давности по таким спорам составляет 3 года. Но действительно, если есть какие-то договоренности, их лучше оформить письменно, потому что проходит время, наступают другие эмоции, иногда новые отношения влияют на выборы в части имущества. Конечно, если всех все как-то устраивает, лучше все зафиксировать у нотариуса, в договоре в каком-то с адвокатом, все прописать, и уже потом на это спокойно опираться.
А что касается алиментов, средств на детей, как с этим быть?
Можно в случае, если есть вопросы какие-то по алиментам, сделать выбор, во-первых, вы хотите алименты по суду или по договоренности с супругом, это тоже можно обсудить. Если вообще пара способна разговаривать, то, конечно, лучше разговаривать обо всем. Потому что если ввязываться в любые судебные вопросы, это всегда тяжелее и более финансово, эмоционально затратно, чем если это разговор и совместный поход к нотариусу. Но иногда, конечно, без суда, без помощи адвоката не обойтись.
А какой там сейчас процент? 25% от дохода или сколько должны составлять?
На одного ребенка это четверть, на двоих детей это треть заработной платы и всех доходов, и на троих и более детей это половина заработка и более. Также алименты можно определить в твердой денежной сумме, например, не кратно зарплате, а там какая-то конкретная сумма денег. Это можно сделать, опять же, либо по соглашению с супругом, либо если доказать в суде, что именно так будет наиболее полезно, чтобы сохранить интересы детей.
Но опять же, это все документально, да, у нотариуса утверждается?
Так гораздо спокойнее, потому что если это только договоренности, например, супруг дает какую-то сумму денег, то дальше все зависит от отношений, от того, насколько люди, которые договорились, они действительно могут отвечать за свои слова. Бывает, что это как-то меняется, и тот супруг, который остается с ребенком, он в этом случае оказывается не очень защищенным. Ему приходится предпринимать какие-то другие действия для защиты себя. Но при этом бывают, конечно, случаи, когда люди договорились, и действительно, например, дети остаются с мамой, а папа платит алименты не по суду, а потому что это его дети, он так решил. Такие случаи тоже есть, и, конечно, все очень зависит от людей, которые могут договориться или не могут.
А если у папы, у бывшего супруга дети от предыдущего брака. Суд будет как-то учитывать, платит он им алименты, не платит? Будет это как-то влиять на сумму выплаты ребенка в только что распавшемся браке?
Суд самостоятельно ничего учитывать не будет. Суд будет учитывать то, что сторона начнет ему доказывать и какие доказательства представит. То есть, соответственно, если этот папа будет в суде доказывать о том, что сумму алиментов нужно уменьшить, потому что у него есть еще обязательства по содержанию детей от предыдущих браков, то суд, конечно, это учтет.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А как реагировать на то, если вот, допустим, дети решили остаться с папой, несмотря на то, что всегда они были близки с мамой? Просто вот так отреагировали на все вот эти события.
Но дети не должны решать такие вопросы. Это решение взрослых.
То есть это всегда решение взрослых. И при этом не учитывается решение детей или тоже учитывается?
Ну, конечно, родители могут учитывать мнение детей, но только учитывать. С 10 лет суд может заслушать мнение ребенка в заседании, если решение о том, где будут проживать дети, не было принято как-то спокойно, без суда. Если нет такой договоренности, если кто-то из родителей подал в суд для определения места жительства ребенка, суд учтет мнение ребенка, но это будет также, ну, только учет. Это никогда не может быть, ребенок принял такое решение и пошел жить к папе. Это просто недопустимо.
Угу. Хочется сделать шаг назад и как раз вернуться к той стадии, когда люди только решаются на развод. И очень часто отец и мать в конфликте, они манипулируют ребенком. Допустим, папа говорит, вот мама плохая, и наоборот.
Если та сторона использует ребенка как инструмент для решения своих каких-то вопросов, что делать, как защитить ребенка от этого. Действительно, если там бывший супруг, супруга говорят, что мама, папа плохой, или там запрещают видеться, что здесь делать? Как сохранить хорошие отношения с ребенком и защитить его, опять же, от такого психологического воздействия не очень здорового?
Это очень сложная тема, потому что она действительно возникает даже в самых мягко проходящих разводах, когда один из родителей все-таки не может сдержать свои чувства и так или иначе дает понять ребенку, что он обижен или зол на второго родителя, что с ним что-то не так. Бывают и действительно тяжелые случаи, когда мать или отец, но в моей практике чаще мама, которая говорит, что с папой что-то сильно не так, он там, не знаю, он хочет вас украсть, или он там не дает нам денег, или он нас выгнал, или, я не знаю, он завел новую семью и забыл про вас. И все это говорится детям без купюр. Конечно, детей это калечит. И я считаю, что родительская задача, родительская ответственность в том числе в том, чтобы в ситуации развода и в ситуации самых тяжелых каких-то переживаний детей все-таки от таких личных вещей ограждать. И помнить, что ребенок, он от обоих родителей. Он не может отрезать от себя кусочек папы и стать только от мамы. Он всегда будет нести в себе части двоих родителей, их историю, да, их там рода, да, генетически или там психофизиологически. Вот. И поэтому, если такое происходит, то второй родитель, кто понимает, что происходит, если, например, у него побольше сил, да, он может говорить ребенку о том, что, слушай, там, папа тебе сказал, например, про то, что там, я там, не знаю, плохая мама, условно говоря. Дело в том, что папа может очень злиться. Как ты знаешь, мы развелись, и у меня есть какие-то сложные, сильные чувства к папе, и у папы могут быть такие же чувства. Мы ничего с этим не можем сделать. Он все равно твой папа, я все равно твоя мама. Но это такой период, да, ты можешь...
Слушай, книжка есть классная про это. Если мама превратилась в чудовище, кажется, она называется... Называется как раз про то, что ребенок понимает, что вот он не видит прежних своих родителей, и они ужасно ссорятся друг с другом, и как потом потихонечку происходит процесс исцеления. И, значит, мама исцелилась, а с папой еще надо подождать. И вот прям нам эта книжка пришлась очень кстати.
А что это за книжка? Я что-то не помню.
Я сейчас проверю.
Ребенку можно говорить о том, что это такой период, что есть, да, там злость или там обидно очень одному родителю, второму родителю. И то, что, например, там папа такое говорит, это вот, ну, просто значит, что он очень злится, и пока это так. Ничего, к сожалению, другого с этим сделать нельзя. И нельзя запретить ребенку совсем там видеться с этим папой. Но за исключением, конечно, каких-то, ну, случаев действительно опасных для жизни и здоровья ребенка, что нужно решать, конечно, с другими органами, да, не самостоятельно, а с помощью решения компетентных органов. Вот, и папа, да, если тут папа сталкивается с тем, что мама говорит что-то подобное о нем, ему приходится делать примерно то же самое. Опять же, конечно, очень полезно в этом случае ходить на психотерапию, потому что большой пласт чувств, которые трудно переносить, это просто помогает переработать. И ребенку, конечно, легче, когда легче родителям.
Мы немножечко об этом заговорили, что надо ребенку объяснять. А вообще, как ребенку сообщить о том, что вот, ну все, мы больше не вместе. Это всегда вызывает много вопросов.
В идеале родителям хорошо сделать это вместе и до этого момента проговорить, какими словами и что они будут обсуждать. А если ребенок задает какой-то вопрос, к которому родители не готовы, то не нужно спешить, нужно сказать о том, что про это мы пока подумаем. В этом случае лучше сказать очень ясно и понятными ребенку словами и однозначно, не то, что мы там расстаемся на время, не то, что там папа поехал там в командировку, будет работать и в другом городе и какое-то время не будет с нами жить. Лучше, конечно, сказать как есть, что мы разводимся, да, это означает, что ты будешь жить там-то, папу там ты будешь видеть тогда-то. Мы больше не будем вместе, но мы оба сохраняем там дружеские отношения, мы оба остаемся твоими родителями. Это идеальный вариант. Что произойдет на практике, зависит уже от каких-то конкретных отношений. Но для детей очень важна ясность.
И надо понимать, что родителю нужно будет выдерживать непростые чувства ребенка тоже, потому что они у него наверняка
будут... по-разному отреагировать, да.
Да, это правда. Дети могут очень злиться. Дети могут очень расстраиваться. Дети могут пытаться родительскую пару склеить. И даже по прошествии нескольких месяцев, там, года после развода дети могут говорить, а все-таки, может быть, мы встретим Новый год вместе. А может быть, на мой день рождения мы поедем там куда-то или в отпуск вместе. Потому что для детей это означает, развод это означает, ну, то, что их привычный мир развалился. И, конечно, им хочется это как-то собрать.
Я знаю ситуации, когда подростки, родители которых развелись в районе их 4 лет, по-прежнему всячески выталкивают из отношений одного и другого потенциальных партнеров.
Назло там что-то делают.
Ревностно, очень плохо общаются с ними. Нашла книжку. «Малыш и чудовище» называется. Mm. И если папа переехал, а мама превратилась в чудовище, у тебя просто голова идет кругом.
Классно.
Да, и там прям, мне кажется, для детей может быть хорошим подспорьем посмотреть на ситуацию со стороны, насколько возможно.
Ну вот у моей семьи была совершенно странная история. У меня мама с папой развелись. Потом какое-то время они были по отдельности, а потом они снова поженились, расписались. И это, да, это смешно. Но когда они разводились первый раз, было тогда не очень смешно, потому что была история как раз той самой неясности, когда непонятно, что вообще происходит, и тогда мне никто толком не объяснил, что мама с папой вообще делают, и почему они постоянно ссорятся, и почему потом папа в итоге пропал. Вот, поэтому, да, поэтому нужно объяснять и подбирать слова правильно.
А сколько лет тебе было?
Мне кажется, где-то 5-6, где-то так вот. Ну, такой, короче, не очень хороший период для переживания развода. Но потом они поженились.
Ты говоришь, через... как будто есть прям какой-то особенно благоприятный период для переживания развода.
Просто еще тогда совсем маленькая была, получается. А потом они снова сошлись. Там, конечно, были разные связующие моменты, но вот они до сих пор вместе. Такие у них отношения странные.
Да, такое тоже случается. Но, тем не менее, так как в ходе развода никогда нельзя надеяться на то, что точно, да, нельзя дать надежду ребенку, что пара снова будет вместе, потому что если это не произойдет, то ребенок будет строить на этом, ну, то, что лучше бы не строить, да, не вкладывать в это силы. Вот, поэтому, конечно, да, такое случается, и пара может снова сойтись, но если происходит развод, ребенку все-таки лучше говорить однозначно, что сейчас мы решили разойтись.
О том, как строить новые отношения после развода, мы об этом поговорим в отдельном выпуске. А это юрист и психолог Арина Покровская. Арина, спасибо большое.
Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Спасибо. До свидания.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.